если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если отдам я все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла.
Не пойму.
Не радуется ни правде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестанет. Хотя пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся.
Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». Нам осталось разобрать последние свойства любви, о которых говорит апостол Павел в 13 главе 1 послания христианам Коринфа. Я напомню, что этой теме мы уже посвятили несколько передач, в которых на примере настоящей семьи разобрали, почему любовь долготерпит, милосердствует, не завидует и так далее. Сегодня мы продолжим разговор с доктором богословия, проректором по учебной работе Санкт-Петербургской духовной академии, протоиереем Владимиром Хулапом. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Отец Владимир, апостол Павел говорит о том, что любовь все покрывает и всему верит. Как быть, если супруг обманывает вот это доверие?
Ну, греческий глагол, который использует здесь апостол Павел, «покрывает», это нечто, дающее ощущение уверенности, спокойствия, безопасности. То есть это, ну, своего рода крыша дома. Если мы посмотрим на конструкцию дома, очень крепкий должен быть фундамент, крепкие стены. Но обычно вот эта крыша, это нечто такое тонкое, может быть, даже хрупкое, черепица, например, да, но вот именно потоки дождя, которые на нее падают, они уходят куда-то в бок и дают ощущение комфорта, безопасности. Или крыша может быть железной, тоже вроде бы такой совершенно тонкий лист, буквально несколько миллиметров или доли миллиметров, но она закрывает обитателей этого дома, укрывает их от непогоды. И поэтому любовь – это то, тоже такая может быть очень тонкая и неосязаемая в таком материальном смысле этого слова реальность, в отличие от каких-то материальных вещей, которые нас ограждают, но именно эта любовь и дает ощущение безопасности. Чтобы действительно каждый день, выходя утром из дома, выходя из семьи, выходить в окружающий мир с вот этим огромным зарядом внутренней духовной энергии. И одновременно, возвращаясь вечером после тяжелого дня, после того дня, когда мы выполняли самые разные, может быть, не всегда приятные какие-то обязанности, возвращаться сюда, где меня ждут и любят. И поэтому вот это доверие друг другу, семейное доверие, оно является, конечно, базисом и вот этой тоненькой крышей, но тем не менее очень и очень важной составляющей семейного бытия. И именно вот это доверие, наверное, проще всего не оправдать, разрушить, и достаточно очень маленькой дырочки, буквально несколько миллиметров для того, чтобы с потолка, с крыши полились потоки воды. И каким бы ни было прекрасным и замечательным убранство квартиры, оно уничтожается очень быстро. И поэтому вот это доверие, мне кажется, его, во-первых, нужно уметь и не нужно бояться артикулировать, то есть высказывать на словах, потому что очень часто мы боимся сказать что-то человеку, но вместе с тем мы чего-то от него ожидаем. И когда проходит какое-то время, и человек не выполняет те наши какие-то мысли, идеи, которые мы на него проецировали, мы обижаемся, или мы расстраиваемся, или мы думаем, а почему этот человек не поступил так, как я считаю, он должен поступить, но нередко человек просто не понимает, какой кредит доверия ему оказан. Но опять же, если мы говорим именно о христианской семье, Мы должны понимать, что источник доверия – это Христос. И христианство знает и предлагает всем самое главное таинство, восстанавливающее доверие между Богом и человеком, доверие между двумя людьми – это таинство покаяния, таинство исповеди. И вот это прощение, оно должно постоянно происходить в семье, не только вот в этих сакраментальных границах церкви, не только в рамках ее богослужения, но оба супруга должны понимать, что прощение – это и есть самое главное лекарство по восстановлению доверия. Прощение, которое не означает того, что я принимаю какие-то негативные стороны моего супруга. Наверное, нельзя принимать алкоголизм, нельзя принимать наркотики и так далее. Да? То есть есть какие-то серьезные вещи, о принятии которых речи никоим образом не идет. Но вместе с тем прощение, оно всегда открывает возможность для изменения. Это не негативный взгляд на человека, но это еще один возглас доверия, обращенный к нему, который говорит о том, что я верю в тебя, ты можешь стать лучше, и вместе мы можем изменить и выйти из самых сложных ситуаций, которые возникают в нашей семье.
Ну вот далее мы читаем, что любовь всего надеется, все переносит. На что должны надеяться супруги в браке?
Я бы сказал, что, наверное, прежде всего они должны надеяться на свой счастливый брак. То есть надежда – это некий ориентир, это некая цель. И если мы говорим о христианском браке, то эта цель, как и цель жизни любого человека, она должна быть все-таки глобальной. Потому что очень часто мы просто останавливаемся, мы оказываемся полностью затянуты в какие-то мелочные, повседневные цели и задачи, которые кажутся нам очень и очень важными. Сейчас нужно сделать вот это, нужно заработать деньги, нужно что-то купить, нужно приобрести, нужно дать образование детям и так далее. И вроде бы проходит день, проходит неделя, месяц, год совместной жизни, и мы понимаем, что мы выполняли постоянно какие-то цели, которые в тот момент казались нам очень и очень важными, но некой вот такой мета-цели, глобальной цели мы так и не выполнили. И именно поэтому через несколько лет вот такого существования бесцельного в глобальном смысле этого слова в браке у супругов может начинаться очень серьезное разочарование, эмоциональное выгорание, когда они понимают, что, ну, как говорил классик, любовная лодка разбилась о быт, да, что быт не может быть целью. Это одна из небольших ступенек для достижения любви как главной цели брака. Любви, которая может быть сложно определима человеческими словами, но для христиан любовь — это любовь Божья, которая открылась миру во Христе. И поэтому, если для христианских супругов целью их семьи будет Христос, а Христос и есть надежда наша, как говорит Священное Писание, то тогда у них будет надежда на то, что вот эта конкретная, деятельная Божья любовь, которая открылась человеку, она сможет проявиться и в их семье. Когда мы говорим о том, что любовь все переносит, это означает, что любовь настоящая, христианская, семейная любовь, она видит в каждой проблеме не тупик, но возможность для некоего нового выхода. Она видит в самых разных тяжелых обстоятельствах нашей жизни некий новый шанс для того, чтобы мы по-новому открыли то, насколько мы близки друг к другу или пока еще далеки друг от друга. То, как мы вместе, как христиане, можем вот теперь выполнить то, что мы обещали Богу и церкви во время венчания, когда церковь молилась о том, чтобы наш христианский брак, он был крепким, он был настоящим, он был истинным. И вот именно в этом случае богочеловеческая любовь, не просто человеческая любовь, она является той надеждой, которая позволяет, мне кажется, перенести супругам самые тяжелые испытания. А испытания в семье всегда будут. От болезни ребенка до совместного уже старения, своих собственных болезней, смерти супруга и так далее. Но поняв, что все не ограничивается просто нашим человеческим горизонтом, но у нашей жизни и у нашего брака есть другая духовная, вечная перспектива, только в этом случае мы можем действительно встать на дорогу к настоящему и человеческому в том числе счастью.
Ну вот как раз последнее свойство любви, о котором говорит апостол Павел, это то, что любовь никогда не перестает. Получается, что любовь не ограничивается только земным измерением.
Действительно, в Священном Писании мы читаем, что Бог есть любовь. И если мы посмотрим на те чинопоследования, обручения, венчания, которые совершаются во время христианского заключения брака, мы увидим там очень много моментов, которые как раз подтверждают эту точку зрения. Например, в конце венчания священник, ну и церковь в его лице просит о том, чтобы супруги венцов были восприняты в вечную небесную славу. Да? То есть как бы вот этот здешний человеческий символ того, что они становятся одной семьей, получает совершенно другое измерение. Поэтому если мы посмотрим на святоотеческое богословие, то ну, у ряда, может быть, не у всех, но тем не менее у некоторых святых отцов мы увидим точку зрения, согласно которой, конечно, эта любовь, она продолжается и дальше. И мы не знаем, в каком качестве вот этого нового бытия эсхатологического, да, то есть бытия уже после смерти, будут пребывать супруги, какова будет их жизнь. Но основная идея христианского богословия как раз заключается в том, что самая маленькая, самая небольшая частичка любви, которую мы дарим здесь, она уже имеет эсхатологический отклик, эсхатологическое звучание. И поэтому, например, в притче о страшном суде мы читаем, что Христос говорит тем, кому он обращается, что то, что вы сотворили одному из малых сих, больным, нуждающимся, заключенным и так далее, вы сотворили мне. То есть даже небольшое дело человеческой любви, которое не осознается, может быть, как некий такой христианский акт веры, здесь уже становится неким пропуском вот в это новое качество бытия со Христом после смерти. И если мы говорим о христианской семье, то как раз это то место, где мы ежедневно дарим любовь, где мы постоянно учимся ее дарить, где мы постоянно возрастаем в ней, ориентируясь на Священное Писание, на опыт святых, ориентируясь на какие-то моменты, связанные в том числе и с богослужебным, например, кругом православной церкви, годичным кругом и так далее. Мы пытаемся все это сделать нашим личным, мы пытаемся все это применить к нашему браку и поступить таким образом, чтобы то, что мы отдаем в браке, действительно умножило нашу небольшую человеческую любовь. Ну и, наверное, если вот это дарение любви, если этот постоянный обмен, вот эта циркуляция в хорошем смысле этого слова любви происходит в нашей семье уже здесь и сейчас, то, безусловно, в той или иной мере то, что мы сделаем сейчас, будет иметь и вечное эсхатологическое измерение. А это и есть цель жизни каждого человека. Встреча со Христом здесь и пребывание со Христом, пребывание с Богом, пребывание любви, пребывание в любви уже в вечности, то есть в том измерении, о котором по-человечески мы можем сказать очень мало. Но главная идея как бы вот этого нового качества бытия – это уже отсутствие пределов. Это отсутствие времени как предела, это отсутствие тех человеческих пределов, которые мы получаем, будучи частью вот этого тварного физического мира. И поэтому, пребывая здесь и сейчас, и наша любовь, она ограничена вот этими рамками. Она ограничена этими барьерами внешними, внутренними, какими-то нашими комплексами и так далее. Но как раз мы говорим о том, что вот в эсхатологии здесь уже этих барьеров не будет. Бог снимает эти барьеры. И опять же, в Священном Писании мы читаем о том, что Бог будет все во всем. И поэтому вот это царство любви, в которое призван каждый человек, готовиться к этому царству мы начинаем уже здесь и сейчас. И именно христианская семья, она является, как мне кажется, одной из самых важных, эффективных и действенных способов подготовки к вот этой полноте любви Божьей и любви между Богом и человеком.
Спасибо, отец Владимир, за столь полезную для каждого из нас беседу. Нам, к сожалению, пора прощаться. Дорогие телезрители, вот мы и закончили разбирать самые возвышенные строки о любви из Священного Писания, которые принадлежат апостолу Павлу. Из беседы с отцом Владимиром мы еще раз убедились в том, что эти строки, написанные 2000 лет назад, актуальны и современны как никогда. По сути, в них заключается алгоритм нашего семейного счастья. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!